С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировые, в первую очередь европейские политики и политологи по-прежнему обсуждают избрание новых руководителей Европейского Союза. Медиафорум «Единой России» в Петербурге в преддверии съезда партии. И 11 лет назад в Петербурге была убита Галина Старовойтова. Вот такие темы. Кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Мировая политика» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе избрали первым главой ЕС премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея. Секретарем Европейского Совета по международным делам стала Кэтрин Эштон из Великобритании. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что это настолько же малоизвестные, сколько и компромиссные политики. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Саммит Европейского Союза проходил вечером в четверг, и, как отметил корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» в Брюсселе, было заметно, что Фредерик Рейнфельд, премьер-министр Швеции, председательствующий сейчас в Евросоюзе, испытывал облегчение от того, что процесс избрания не затянулся до утра, как того опасались. Это новое руководство Европы, которое мы представляем на этой исторической пресс-конференции после годов дискуссий, подготовки, согласований. Президент Румынии Траян Басеску подчеркнул, что доволен этим решением, прежде всего потому, что его удалось достичь быстро. Отмечается, что окончательной договоренности удалось достичь после того, как правительство Великобритании отозвало предложенную им на пост главы ЕС кандидатуру бывшего британского премьера Тони Блэра, которого многие сочли слишком известным и вызывающим слишком много возражений. Взамен на пост секретаря Европейского совета по международным делам была предложена кандидатура британки Кэтрин Эштон. Это позволило утвердить на посту главы Европейского Союза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея, опытного политика, имя которого мало известно в Европе, но который успешно находил компромиссы в собственной стране, где сильны противоречия между фламандским и валлонским регионами. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун так отозвался о Ван Ромпее. Он хорошо известен как человек, находящий консенсус в своей пятипартийной правящей коалиции. В своей стране он принес политическую стабильность после месяцев неопределенности. Его качества дипломата, государственного деятеля, переговорщика станут теми качествами, которые он принесет в Европейский совет и на эту новую должность его президента. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал: «Это выбор надежных кандидатов. Мы не говорим ни о каком сильном лидерстве, касаясь этих функций, но мы знали это давно». Президент Франции Николя Саркози считает, что Херман Ван Ромпей точно знает, чего хочет. «Это человек, который точно знает, куда движется, и те, кто обвиняет его в недостаточной целеустремленности или излишней податливости, могут быть удивлены. Очень удивлены». В своих заявлениях в четверг вечером Херман Ван Ромпей подчеркнул, что будет уважать мнение всех государств-членов ЕС, будет стремиться избегать конфликтов и добиваться консенсуса. «По моему мнению, для каждой страны переговоры должны заканчиваться успехом. Переговоры, на которых есть проигравший, никогда нельзя назвать удачными». Херман Ван Ромпей избран на 2,5 года с возможностью переизбрания еще на один срок. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2010 года. Ван Ромпе будет председательствовать на саммитах Евросоюза и руководить работой его Совета министров. А вот что заявила на пресс-конференции после саммита новый секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон.
«У нас прочные отношения со многими странами, что доказывают звонки, в частности, из Китая и США, которые я уже получила. Я думаю, что мой опыт говорит сам за себя. Отличаюсь ли я чрезмерным самолюбием? Думаю, нет. Хочу ли я быть все время на виду и все время о чем-то высказываться? Нет, не хочу. Судите меня по тому, что я делаю, и я думаю, что вы останетесь мною довольны».
Итог дискуссии вокруг избрания новых руководителей ЕС подвела канцлер Германии Ангела Меркель.
«Это решение было принято консенсусом, и это устанавливает в Европе принцип, очень важный для меня. То, что поиск консенсуса становится в конце концов движущей силой, давая различные мнения и точки зрения».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем тему. Сейчас вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, который сегодня следил за последней реакцией, в первую очередь в Европе, на появление в руководстве ЕС вот этих двух фигур. Кирилл, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, надо сказать, что в отличие от официальных лиц, о реакции которых мы только что услышали в материале Валентина Барышникова, в основном интонация прессы и, скажем так, политиков второго уровня и экспертов было, ну, скажем, некоторое разочарование. Здесь надо сказать, что кто бы ни был избран на этот пост, либо Тони Блэр, который был фаворитом еще несколько месяцев назад, либо Балкененде, Ян-Петер Балкененде, премьер-министр Голландии, либо люксембургский премьер-министр Жан-Клод Юнкер, в любом случае разочарование было бы, но по разным причинам. Это, знаете ли, как литературная премия или фильмовый фестиваль. Кого не изберут, все будут недовольны. На самом деле, это типичный европейский выбор начала 21 века. Обратите внимание. Итак, глава ЕС – это фламандский политик в двуязычной Бельгии, человек, который смог предотвратить очень серьезный политический кризис, вот как раз на стыки вот двух частей франкоговорящей и фламандскоговорящей Бельгии. Это его называют тихим технократом. Он действительно очень по-европейски культурный человек, любитель поэзии Хокку. У него есть блог, но, тем не менее, за всей этой мягкостью и культурностью скрывается, конечно же, непреклонность настоящего европейского континентального бюрократа. Любопытна также и биография баронессы Кэтрин Эштон. Дело в том, что она родилась в не очень благополучном районе Великобритании, она из-под Ливерпуля, и у нее совершенно образцовая биография левого либористского деятеля. Она участвовала в движении всебританской кампании за ядерное разоружение. Она очень долго работала для того, чтобы создать так называемый, несколько разных движений социальной направленности в Великобритании, в частности, и в области здравоохранения, и в области защиты мелкого бизнеса, за что, собственно говоря, и получила титул баронессы и стала членом Палаты лордов. То есть это люди с разным бэкграундом, но обратите внимание, это и есть современная Европа. Европа не великих наций, великих королей, великих, может быть, политических деятелей, но людей, которые прекрасно справляются со своей работой на своем ответственном участке жизни. И в этом смысле выбор, наверное, безупречен. Неудивительно, что те, кто голосовал за них вчера вечером, они проголосовали единодушно. Будем ждать результатов, Александр.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, следил сегодня за последней реакцией в Европе на избрание двух новых фигур в руководство Европейского Союза. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева, который был застрелен неизвестным вчера вечером. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлены обвинения по делу о хищении почти миллиарда рублей, предназначенного на выплату пенсий. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. Соединенные Штаты приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. В заявлении президента США Барака Обамы отмечается, что этот шаг способствует укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Европой. Херман Ван Ромпей, нынешний премьер-министр Бельгии, был избран главой Евросоюза вчера на саммите ЕС в Брюсселе. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей выразил надежду на то, что соглашение с Ираном о переработке ядерного топлива будет заключено до конца этого года. В Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар убиты трое полицейских, еще 6 ранены. Гаагский международный трибунал назначил адвоката бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, обвиняемому в военных преступлениях и геноциде. Интересы Караджича будет представлять лондонский адвокат Ричард Харви. Всемирная федерация футбола ФИФА решила не назначать переигровку скандального матча за выход в финальный турнир чемпионата мира по между сборными Франции и Ирландии. С просьбой переиграть встречу к ФИФА обратилась Ирландская футбольная ассоциация. Как всегда в это время, напомню, что все последние новости Радио Свобода, наши эксклюзивные интервью, тексты программ, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, такие как «Историческая комиссия», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке», «Переслушивая Свободу» и многое-многое другое, вы всегда найдете, можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу. Завтра в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» пройдет 11-й съезд партии «Единая Россия». А уже сегодня открылся Всероссийский медиафорум, в рамках которого партия проводит круглые столы с участием своих лидеров, представителей исполнительной власти, политологов и экономистов. В преддверии съезда в «Единой России» заявили, что определились, наконец, с идеологией партии. В Петербурге сейчас работает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, и мы беседуем с ним в прямом эфире. Михаил, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило на этих мероприятиях, которые я упомянул?
Сегодня, добрый день, проходил медиафорум. Это общение нескольких сотен журналистов с кремлевскими политологами и с формальными вождями партии «Единая Россия». Это было в гостинице «Прибалтийская». Телекамер было, ну, больше сотни. И любопытно, что бригада политологов во главе с Глебом Павловским, которые давно обслуживают Кремль, она успела перестроиться с прославления успехов путинского курса и теперь восхваляет модернизацию, но и к тому же обличает назревшие в обществе проблемы, и даже Глеб Павловский говорил о деградации всего и вся и обличал силовые ведомства, которые хуже, чем в Советском Союзе в 91 году сейчас. И любопытно, что Павловский призывал «Единую Россию» забирать хлеб у оппозиции не административными средствами, а самой прессовать власть, брать эти площадки в свои руки, в общем, проявить себя все-таки партии, а не каким-то инструментом Кремля, каким она сейчас является. И любопытно, что и в кругах самой «Единой России» поговаривают о необходимости, ну, хотя бы небольших перемен. Например, глава комитета Думы по безопасности Владимир Васильев сообщил мне, что Дмитрий Медведев очень обеспокоен ситуацией с малым бизнесом и, наверное, будет поставлен вопрос об отмене уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Она будет переведена, вот этот состав, в административное правонарушение. Выступал и формальный глава партии Борис Грызлов. Ничего особенно интересного. Про идеологию он сказал, что партия будет консервативной, в смысле, что никого же не пугает консервативное лечение. Рассказывал о всяких государственных делах, типа строительства дорог, бассейнов. И, правда, любопытно, в одном месте отклонился тоже от генеральной линии предыдущей. Предложил перенести строящееся здание Охта-центра «Газпрома» с района Охты на намывные территории Васильевского острова или на Ржевку. Но надо заметить, что все представители «Единой России», обслуживающие их политологи, говорят о том, что нужно начинать с технологической модернизации, а политические какие-то реформы уже потом будут происходить, может быть. И, конечно, это один из вариантов такой медведевской теории особого пути России. Хотя, конечно, Глеб Павловский, опять же, это нечто новое, утверждает, что Медведев вносит во власть позитивный конфликт, и надо рискнуть старой стабильностью ради нового, необходимого для России будущего. И растерявшийся генсек «Единой России», которому рассказали про такие умствования, просто, хочу честно сказать, потерял дар речи и ничего возразить своему оппоненту или критику даже и не смог.
Михаил, спасибо. Напомню, что мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов работает сейчас в Санкт-Петербурге, где завтра открывается 11-й съезд партии «Единая Россия», а сегодня в его преддверии как бы открылся Всероссийский медиафорум, где «Единая Россия» проводит круглые столы. Ну и продолжая эту тему, корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода расскажет, каким конфузом, по мнению большинства СМИ Приморья и общественности края, сопровождался отъезд депутатов парламента Приморского края от «Единой России» на съезд своей партии в Петербург.
Отъезд делегации приморских партийцев на съезд «Единой России» сопровождался скандалом. Как стало известно из неофициальных источников, часть делегатов «Единороссов» полетели на сугубо партийное мероприятие за счет краевой казны, оформив командировки по приглашению депутатов Санкт-Петербурга для обмена законодательным опытом. Обмен опытом счастливо наложился на выходные, когда в городе на Неве пройдет съезд «Единой России», говорит депутат Думы Владивостока, член «Справедливой России» Николай Марковцев.
Президент в послании говорит одно, что коррупция разрушает государство, это страшное зло, а в это время правящая партия как раз совершает эту коррупцию за счет государства, за счет народных средств, едет на свой съезд, на котором будет рассматривать вопрос, в том числе борьбы с коррупцией. Но это смешно. Кто после этого к нам будет относиться серьезно? Да никто.
Среди делегатов съезда «Единой России», решивших за счет приморцев залатать партийный бюджет, люди не самые бедные. В частности, местный олигарх, председатель бюджетного комитета законодательного собрания Галуст Ахаян, отличившийся тем, что в разгар кризиса профинансировал поездку приморских чиновников и депутатов на горнолыжный курорт в Японии, где приглашенные провели антикризисное совещание, а заодно отметили день рождения депутата. Стоит заметить также, что накануне съезда «Единой России» комитет Ахаяны рассматривал краевой бюджет, дефицит которого в нынешнем году и без всяких поездок на съезды превышает 3 миллиарда рублей. Стоимость одного билета из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно – 70 тысяч рублей бизнес-классом. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. На очереди ее первая часть. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Исламские террористы, граждане США, растущая опасность. На эту тему проходят слушания в Сенатском комитете по внутренней безопасности. Поводом для этих слушаний стал недавний теракт на техасской военной базе «Форт Хук», где было убито 13 и ранено 43 человека, рассказывает Ян Рунов.
Террористические нападения исламских экстремистов на американских военных базах участились за последние 12 месяцев. Это растущая угроза, сказал выступивший на слушаниях директор разведывательно-аналитической службы полицейского управления Нью-Йорка Митчелл Зилбер. По его мнению, идеи воинствующего исламизма находят все больше сторонников в Соединенных Штатах. Недавнее нападение на военный персонал в Техасе не единственное. Ему предшествовали теракты в рекрутском центре в городе Литл-Рок, штат Арканзас, планирование терактов в Нью-Йорке, Мичигане, Флориде. Но, как считает Хуан Зарате, бывший заместитель советника президента Буша по вопросам национальной безопасности, доморощенные террористы совсем не обязательно действуют по заданию Аль-Каиды или другой террористической организации.
Думаю, это другой случай. Вряд ли кто подозревает майора Хасана в выполнении приказов Аль-Каиды. Видимо, он действовал в одиночку и по собственной инициативе. Но проблема в том, что он не скрывал своих взглядов, становился все радикальнее на глазах у своих коллег. Почему меры не были приняты? Это трудный вопрос для армии. Почему американское правительство не заметило опасности, какую представлял для окружающих майор медицинской службы Нидаль Хасан? Ответ на этот вопрос хочет получить председательствующий на слушаниях сенатор Джозеф Либерман.
Во-первых, если коллеги Нидаля Хасана в армии видели, как он себя ведет и что говорит, как проявляется его политический экстремизм, то почему об этом не было доложено высшим офицерам? А если об этом докладывали, то было ли что-то сделано в ответ на эти сигналы? Во-вторых, какую именно информацию имело Федеральное бюро расследований о майоре Хасане? И в-третьих, поделилось ли Федеральное бюро расследований имеющейся информацией с армейским командованием, с Министерством обороны или с кем-то еще в нашем правительстве? Некоторые из выступавших объяснили бездействие руководства политкорректностью и опасениями оскорбить религиозные чувства майора Хасана. Бывший заместитель советника президента Буша по вопросам национальной безопасности Хуан Зарате высказал предположение, что Америка стоит на пороге новой волны терактов, которые готовы совершить живущие в Америке радикальные исламисты.
Рассказывал Ян Рунов. Экономическое выздоровление будет крайне затяжным, а возможно и обратимым. Такой нерадующий Уолл-стрит вывод делают эксперты из последних статистических сведений, появившихся в четверг. К удивлению экспертов, индекс ведущих экономических показателей вырос в октябре гораздо меньше, чем ожидалось. Число людей, потерявших работу, осталось на прежнем уровне. Прогнозировалось снижение уровня увольнений. Это новые негативные штрихи в противоречивой экономической картине, куда в последние дни добавляется все больше темных красок. Сомнения в устойчивости выздоровления впервые выразил сам президент Обама, предположив, что Соединенным Штатам может угрожать рецидив рецессии. Не рецидив спада, а глобальный экономический коллапс может грозить миру в последние два года из-за непомерных долгов, в которые вошли ведущие страны, пытаясь предотвратить финансовый крах и оживить экономику. А о таком возможном повороте событий предупреждает своих клиентов ведущий французский банк Société Générale. Подобный сценарий, казалось бы, плохо сообразуется с непрекращающимся рывком курсов акций. Могут ли рекордные скачки на фондовых биржах и рост цен природных ресурсов маскировать тревожную правду? Крайне шаткий фундамент этого выздоровления и даже потенциальную несостоятельность ведущих стран. Вот что думает об этом профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
К сожалению, это так, и об этом сказал не только ведущий французский банк Société Générale, но и президент Соединенных Штатов Обама, что растущий долг, национальный долг угрожает состоятельности государств, мешает кредиту и угрожает инфляции. Потому что государства, центральные банки, в общем-то, могут оказаться в таком положении, что когда трудно платить по процентам по облигациям государственного займа, то тогда центральные банки начинают печатать деньги. По тем прогнозам французского банка, о котором вы сказали, национальный долг Соединенных Штатов и всех государств еврозоны коллективно может достигнуть 125% валового внутреннего продукта. В Соединенных Штатах и даже в Европе норма сбережения довольно невысока, и поэтому приходится занимать и других стран. И тут начинается проблема. Вот посмотрим на статистику. 3,5 триллиона Соединенные Штаты располагают за рубежом. Мы впервые со времен Второй мировой войны сталкиваемся с ситуацией, когда ведущие западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты, вынуждены размещать такой колоссальный долг. И это очень серьезная проблема, потому что как только ослабляется доверие к долгу, то сразу начинает падать цена облигаций и расти проценты. Как только растут проценты на облигации, прекращается кредит. Все. Замирает национальная экономика.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Некоторые эксперты объясняют биржевые скачки тем, что среди главных действующих лиц на Уолл-стрит доминирует психология азартных игроков. Мы знаем, что это продолжаться не может, но мы соскочим с подножки до крушения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет наша рубрика «Мировая политика», на этот раз из Израиля. Вторая часть USA Today, а также новости культуры. Но пока в Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлены обвинения по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсий. Дубинкин подозревается в причастности к исчезновению почти миллиарда рублей со счетов коммерческого банка. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем, согласно новой редакции документа, местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога не более чем в 10 раз. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. Соединенные Штаты приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. В заявлении президента США Барака Обамы отмечается, что этот шаг способствует укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Европой. Херман Ван Ромпей, нынешний премьер-министр Бельгии, был избран главой Евросоюза вчера на саммите ЕС в Брюсселе. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей выразил надежду на то, что соглашение с Ираном о переработке ядерного топлива будет заключено до конца этого года. Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар убиты трое полицейских, еще 6 человек ранены. Ранее у здания городского суда смертник привел в действие взрывное устройство, убиты по меньшей мере 18 человек. Гаагский международный трибунал назначил адвоката бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Карадзичу, обвиняемому в военных преступлениях и геноциде. Им стал лондонский адвокат Ричард Харви. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса призвал к разуму и успокоению в конфликте между Алжиром и Египтом. Муса выступил с этим заявлением после того, как в египетской столице Каире толпа забросала камнями и бутылками зажигательной смесью посольство Алжира, ранив 11 сотрудников. Ранее в Алжире подверглись нападениям граждане Египта. Всемирная федерация футбола ФИФА решила не назначать переигровку скандального матча за выход в финальный турнир чемпионата мира между сборными Франции и Ирландии. Мы продолжаем программу. Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И новый сегодняшний выпуск представляет наш обозреватель, автор программы Ирина Лагунина.
Тема, с которой мы сегодня начинаем программу, это представление в Вашингтоне нового исследования, которое называется «Спрятанный народ. Повседневная жизнь в королевстве затворники». Речь идет о Северной Корее, или еще правильное полное название, Корейская Народная Демократическая Республика, и написали эту книгу сотрудник Вашингтонского института Брукингса Кэти О и профессор психологии Мэрилендского университета Ральф Хасек. Это действительно очень любопытное исследование, потому что, ну, если представить себе и задуматься, что, собственно, мы знаем о жизни в Северной Корее. Мы знаем, что эту страну периодически поражает голод. Мы знаем об огромном количестве жизней, которые были унесены этим голодом. Мы знаем о том, что основные государства международного сообщества, Соединенные Штаты, Южная Корея, Китай, всячески пытаются каким-то образом помочь этому народу. Ну а что из себя представляет экономика? Что из себя представляет жизнь? И вот эти двое исследователей в течение нескольких лет, несмотря на то, что над ними постоянно висела угроза, что им не дадут право выбора, въезда в эту страну, но они в течение нескольких лет делали зарисовки того, как существуют люди. И выясняется, что в Северной Корее за эти годы создалась как бы вторая альтернативная экономика. Не государственная, не та, которая приносит в лучшем случае $2 в месяц заработка, а, ну, такое частное предпринимательство на самом зачаточном уровне. Это женщины, которым легче уйти с работы, а работать должны все в обязательном порядке, как было в Советском Союзе, но женщинам все-таки легче, поэтому они могут сидеть у дороги и продавать какие-то подделки или рыбу, пойманную в реке, и это приносит доход семье. Это рабочие мужчины, которые нанимаются на поденные работы, в поденщики, чтобы каким-то образом в день заработать в 10 раз больше, чем они зарабатывают в месяц. И вот на этой экономике выживает народ, выживает вся нация. Ну и еще на том, что доставляют им родственники из-за рубежа или те, кому все-таки удается выехать в соседние России или Китай. И эти люди приносят с собой, кстати, не только деньги, но они приносят и хоть какие-то знания о мире, потому что страна абсолютно замкнута, интернет не разрешен, газеты пишут то, что хочет партия, телевидение полностью принадлежит государству. Но вот эти люди, которые начали выезжать и начали работать в соседних странах, хоть какую-то искаженную картину северокорейским людям представляют. И любопытно, что картина эта действительно искаженная, потому что, как выяснило это исследование, несмотря на то, что есть вот маленький-маленький совсем элемент открытости, люди все равно считают, что на Северную Корею нападут, что весь мир хочет ее уничтожить, и это заблуждение людей, подпитанное и созданное, естественно, пропагандой государственной, достаточно сильно, несмотря на внутреннее стремление к какой-то более или менее человеческой жизни.
Напомню, Ирина Лагунина, автор программы «Время и мир», рассказывала о новом выпуске, который вы услышите сегодня в эфире в первый раз в 22 часа по московскому времени. Сегодня 11-я годовщина убийства депутата Госдумы, лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. И в прессе появились сообщения о том, что признанный за организатором преступления Юрий Колчин готов назвать имя заказчика преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акиншин были приговорены к 20-23,5 годам заключения в колонии строгого режима. Каждый год 20 ноября по традиции близкие и друзья Галины Старовойтовой приходят на ее могилу на Никольском кладбище Александра Невской лавры, а потом в интерьерном театре на Невском проспекте проходит вечер ее памяти. В этом году, в этот день, в Петербурге пройдут 6-е старовойтовские чтения «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». Идея особого пути изоляционизма, уводящая страну от проверенного пути демократического развития, приведшего к процветанию западные страны, к сожалению, и сегодня слишком жива в России, чтобы забывать о ее опасностях, считает сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда Галины Старовойтовой. Ольга Старовойтова.
Естественно, я понимаю, давно на свете живу, что после всякой революции бывает реакция. Мы живем в период реакции в этом, в историческом смысле. Однако он не вечен. И вот эта реакция включает в себя такое понятие, как изоляционизм. Кругом враги. Да и внутри врагов полно, понятно. Даже этот несчастный милиционер Дымовский. Конечно, он же работал с неправительственными организациями, они, понятно, что они берут деньги откуда-то. А вы не заметили, Медведев приехал из Америки с другим лицом. Этот антиамериканизм так примитивен, так стыдно. Мы в Петербурге живем, в 21 веке.
На старовойтовских чтениях историки, социологи, экономисты будут сравнивать идеологию особого пути в сталинской России и нацистской Германии. Чтение закончится общей дискуссией на тему, почему Германия преодолела, а Россия возрождает идеологию особого пути. В сентябре было восстановлено следствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Появились сообщения, что осужденный Юрий Колчин намерен сотрудничать со следствием и объявить имя заказчика преступления.
За эти 11 лет я столько наслушалась версий, кто заказчик. Доказательства-то нет. Но меня больше заинтересовала вторая часть заявления Колчина. Он заявил, что Михаил Иванович Глущенко не имеет никакого отношения к этому преступлению. А вот это уже интереснее. Так не с этой ли целью Юрий Колчин попросился в Питер, чтобы в очередной раз выручать то ли товарища, то ли незнакомого ему человека, мы не знаем. Может быть, это вообще придумали следователи прокуратуры, чтобы пугнуть кого-то. Но я рада тому, что происходит хоть какое-то движение по делу. Всякие вот такие сообщения все равно приносят пользу, потому что информационный шум – это тоже очень важная составляющая всей общественной жизни. Если бы не было информации, вообще бы ничего не было. Это все важно.
Ольга Старовойтова рассматривает как положительное явление все, что может хоть как-то способствовать продвижению следствия, и считает, что общество не должно успокаиваться, пока заказчик не будет найден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В Израиле продолжаются дебаты по поводу возможного объявления палестинцами о создании независимого государства в одностороннем порядке. Израильское руководство намекает на ответные односторонние шаги, но призывает палестинцев вернуться за стол переговоров, говоря при этом, что строительство в еврейских кварталах Восточного Иерусалима прекращено не будет. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Наталья Каневская.
Вот уже в течение 2 недель в Израиле не перестают обсуждать возможность одностороннего объявления палестинцами о создании независимого государства. В последние дни к этой теме добавился еще и вопрос о том, согласится ли нынешнее израильское правительство на приостановку строительства в населенных пунктах, находящихся за пределами так называемой «зеленой черты». Этот вопрос сам по себе не нов, но в последние дни премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в очередной раз недвусмысленно двузначно дал понять, что строительство в еврейских кварталах восточной части Иерусалима будет продолжено, чем вызвал критику со стороны таких видных игроков международной арены, как США, Россия и Китай. Вот как сам премьер-министр Нетаньяху пояснил свою позицию, выступая в среду на пленарном заседании израильского парламента. «Мы видим мирное соглашение на постоянной основе, в рамках которого будет создано демилитаризованное палестинское государство, которое признает еврейское государство Израиль. Считаю, что продвигать эту идею можно только путем переговоров». Председатель парламентской оппозиции Ципи Ливни, возглавляющая крупнейшую израильскую партию, правоцентристскую Кадиму, в своем выступлении на пленуме Кнессета отметила следующие моменты. «Государство Израиль находится сегодня в тяжелом состоянии. Государство Израиль, государство, которым нужно гордиться, единственное в мире еврейское государство, единственная демократия на Ближнем Востоке, оказалось сегодня в изоляции и непонимании», отметила Ципи Ливни. Любопытно, что представители левых либеральных кругов израильской политики считают иерусалимский демарш Нетаньяху подготовкой к скорому объявлению им о временном замораживании строительства в поселениях, не включая Восточный Иерусалим. Именно такую идею высказал доктор Йоси Бейлин, бывший лидер израильской партии Мерец, находящийся ныне на левом фланге оппозиции. Выступая в среду в резиденции французского посла в Израиле на церемонии вручения ему ордена почетного легиона Франции, Бейлин отметил, что по имеющейся у него информации глава правительства Нетаньяху уже в ближайшие дни объявит о приостановке сроком на 10 месяцев строительства в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. По словам Бейлина, палестинцы такую постановку не примут и ответят отказом на призыв Нетаньяху возобновить переговоры, что, в свою очередь, способно привести к полному расколу палестинской автономии. Из канцелярии главы правительства не поступило официальной реакции на это заявление доктора Йоси Бейлина. Окончательного решения нет, рассматриваются различные сценарии, отметили источники в окружении Нетаньяху. Бейлин считает также, что США, хоть и не будут удовлетворены подобной постановкой вопроса со стороны Израиля, все же назовут это большим продвижением и призовут стороны вернуться за стол переговоров. По мнению экс-главы партии Мерец, подобная декларация со стороны Израиля повлечет распад палестинской автономии в ее нынешнем виде, но вряд ли приведет к одностороннему объявлению палестинцев о создании государства. На эту же тему ранее высказывался и сам глава правительства Беньямин Нетаньяху. В своем выступлении на форуме Сабана в Иерусалиме Нетаньяху отметил, что никакой альтернативы переговорам с палестинцами он не видит. «Нет никакой альтернативы переговорам между Израилем и палестинской автономией. Любые односторонние шаги лишь повредят тем соглашениям, которые были подписаны ранее, и могут привести к односторонним шагам со стороны Израиля. Путь к миру – это разрешение проблем за столом переговоров», – заявил Беньямин Нетаньяху. Израильские обозреватели считают, что на данном этапе подобный ход со стороны палестинского руководства маловероятен, по крайней мере до тех пор, пока лидеры в Рамалле и в Газе не достигнут внутрипалестинского консенсуса по этому и другим насущным для региона вопросам. Наталья Каневская для Радио Свобода, Тель-Авив, Израиль.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Сегодня же Госдума вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей выразил надежду на то, что соглашение с Ираном о переработке ядерного топлива будет заключено до конца этого года. Гаагский международный трибунал назначил адвоката бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, обвиняемому в военных преступлениях и геноциде. Им стал лондонский адвокат Ричард Харви. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Мусса призвал к разуму и успокоению в конфликте между Алжиром и Египтом. Мусса выступил с этим заявлением после того, как в египетской столице Каире толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью посольство Алжира, ранив 11 человек. Ранее в Алжире подверглись нападениям граждане Египта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Московском доме композиторов в рамках фестиваля «Московская осень», а также в рамках проекта «Россия-Европа. Окно в современную музыку» 23 ноября состоится совместное выступление Московского ансамбля современной музыки и музыкантов из Германии. Подробнее о гостях и о программе концерта в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
О программе концерта и немецких музыкантах рассказывает директор Московского ансамбля современной музыки Виктория Коршунова.
Наша гордость в том, что впервые Россию посетят известнейшие немецкие музыканты. Это композитор и кларнетист-виртуоз Йорг Видман, очень популярный сейчас в Европе с его безумным совершенно гастрольным графиком, а также замечательный пианист и одновременно ректор Мюнхенской консерватории Зигфрид Маузер. Также еще приедет третий немецкий музыкант, это известный композитор Хельмут Цапф. Концерт, надеюсь, будет, как всегда, иметь достаточно контрастный, яркий характер, потому что он представит музыку и российских композиторов молодого поколения. Это Дмитрий Курлянский, Вероника Затула, Олег Пайбердин, композитор более старшего поколения Владимир Николаев. А также наш ансамбль исполнит произведения Хельмута Цапфа. Что касается Зигфрида Маузера, он сыграет в дуэте с Йоргом Видманом его сочинение, а также еще и клаверштюк, известный же уже прижизненного, можно сказать, классика немецкой музыки, Вольфганга Рима. Что касается самого Йорга Видмана, его манера, композиторская манера достаточно интересная, потому что, видимо, на нее повлияла его активная исполнительская практика, а любой исполнитель, конечно же, стремится к виртуозности, к эффектным пьесам, где действительно можно продемонстрировать свою выдающуюся исполнительскую технику. И поэтому его произведения также очень эффектные, романтичные, то есть вот такого рода музыка.
В концерте «Россия-Германия. Окно в современную музыку».
Хельмут Цапф, конечно, это вот уже можно говорить больше о немецкой такой школе, настоящей современной школе, которая, кстати говоря, сейчас очень распространена в России и которая стала во многом где-то даже образцом, моделью для поисков, которые ведут сейчас наши молодые композиторы. Может быть, это еще связано с тем, что многие из них выезжали учиться именно в Германию, потому что Германия предоставляет больше всего стипендий, грантов для обучения. И надо сказать, что немецкая музыка, немецкая эстетика очень сильно влияет сейчас на музыку молодого нашего поколения.
А почему именно эти немецкие музыканты?
Нам хотелось тоже показать от немецкой музыки наиболее яркие имена. Вот, например, Йорг Видман. Это просто уникальная ситуация, которая, опять-таки, свидетельствует о том, что мы до сих пор, несмотря на интернет, до сих пор остаемся достаточно отдельной страной от европейского сообщества. Если эту фамилию назвать сейчас в любой европейской исламской стране, все впадают в такой вот тихий, немой восторг, потому что это колоссальный, не только композитор, но и удивительно концертирующий исполнитель. Но в России это имя просто никто не знает. Даже не то, что, вот, что не приезжал, но даже не слышали. Вот это, конечно, обидно. Что касается Зигфрида Маузера, он является ректором Мюнхенской консерватории, тут еще и образуется очень интересное сотрудничество между ним и Московской консерваторией. Мы очень горды этим проектом, потому что, во-первых, нам удалось пригласить таких разных музыкантов, причем еще и музыканты, которые представляют разные музыкальные профессии, специальности. Например, тот же Хельмут Цапф, он не только композитор, но и органист. К сожалению, в московском концерте он не будет участвовать как органист. А тот же Йорк Видман является композитором и кларнетистом. Ну и Зигфрид Маузер, многие немецкие композиторы посвящали ему свои произведения, тоже сыграл массу немецкой музыки. Ну, всегда интересно, когда участвуют международные группы. С одной стороны, российские музыканты, немецкие музыканты. И, наверное, будет даже интересно сравнить манеру исполнения, стилистику разных произведений.
С российской стороны в концерте примут участие солисты Московского ансамбля современной музыки. Иван Бушуев – флейта, Олег Танцов – кларнет, Михаил Дубов – фортепиано, Михаил Волховитин – скрипка и Сергей Осташонок – виолончель. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». И этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Командующий одной из самых крупных американских военных баз, Форт Брагс, расположенной в Северной Каролине, запретил появление на ее территории представителям прессы, намеревавшимся освещать визит в Форт Брагс Сары Пелин, которая будет раздавать автографы покупателям своей только что вышедшей книги «Против течения». Командование базы опасается, что присутствие телекамер может превратить событие в политический митинг, где главным объектом критики станет главнокомандующий, президент страны. В своей книге бывшая кандидат в вице-президенты в основном сводит счеты с недругами из окружения Джона Маккейна. Она, впрочем, не скрывает и крайне скептичного мнения относительно президента Обамы, упрекая его в том, что он затягивает решение относительно афганской стратегии. Средства информации не намерены давать спуска армии, заявляя, что Пентагон не вправе запрещать прессе доступ на мероприятия, открытые для всех. Сотни протестующих студентов, десятки полицейских с оружием, охраняющих забаррикадированный вход в главное здание Университета Калифорнии. Сцены, напоминающие телехронику 60-х годов, доминируют в новостных программах в Калифорнии. Тогда это были выступления против Вьетнамской войны, сейчас за право иметь доступ к хорошему и, что самое главное, недорогому образованию. Попечители престижного университета, финансируемого штатом, объявили о повышении стоимости обучения на 30%. Которая отныне обойдется в 10 тысяч долларов в год, в три раза больше, чем 10 лет назад. Это решение протестующие встретили скандированием «Позор, мы не намерены с этим мириться». Однако им придется мириться с подобным решением, потому что штат, давно живущий непосредством, оказался на грани банкротства. Члены штатной легислатуры предлагают обложить образовательным налогом наиболее обеспеченную часть жителей штата, что едва ли выполнимо. Богатые, как известно, уже несколько лет бегут из Калифорнии и без того обременившие их самыми высокими в стране налогами. Федеральный судья в Новом Орлеане пришел к совершенно неожиданному выводу, вынеся вердикт о том, что за наводнение города в результате урагана Катрина несет ответственность государства, точнее, инженерные части, совершившие грубейшие, по его словам, просчеты в проектировании последней очереди каналов и в их эксплуатации. Это сенсационное решение может спровоцировать половодье исков к правительству и гигантские компенсации жертвам наводнения. В результате катастрофы погибло более 1500 человек, рассказывает Алан Давыдов.
В постановлении окружного суда в Новом Орлеане говорится о том, что инженерный корпус вооруженных сил Соединенных Штатов совершил серьезные ошибки, обеспечивая эксплуатацию судоходного канала, отводящего часть стока реки Миссисипи в Мексиканский залив, и что это привело к обширному затоплению городских районов после удара урагана Катрина в августе 2005 года. Судья Стэнвуд Дювал оценил действия инженерного корпуса как колоссальную халатность и присудил выплатить компенсацию общей суммы свыше 720 тысяч долларов пятерым местным жителям людям, включая одного бизнесмена. По мнению истцов, а теперь уже и судьи, непомерное расширение канала и последующее разрушение заболоченной местности, которая служила естественной преградой в водной массе, открыло дорогу, прибывшей с ураганом Катрина воде. Адвокат истцов Джозеф Бруно назвал решение судьи Дювала историческим. Это постановление невероятно важно для жителей Нового Орлеана. После наводнения часто приходилось слышать обвинения в адрес людей. Дескать, им следовало жить в другом месте, либо застраховаться от наводнения. И вот нашелся судья, который подтвердил, что причина наводнения состояла в огромной некомпетентности и небрежности инженерного корпуса. В свою очередь, представители инженерного корпуса сообщают, что Министерство юстиции Соединенных Штатов начало изучать решение судьи Дювала на предмет возможности обжалования в более высокой судебной инстанции. Судоходный канал был открыт в 60-е годы, чтобы укоротить путь от Нового Орлеана к Мексиканскому заливу. За это время канал был расширен более чем втрое. Во время урагана Катрина поднявшаяся вода устремилась в город, прорвав дамбы. Корреспондент журнала «Тайм» Майкл Грунвальд в свое время освещал ураган Катрина, его последствия, а также много писал о деятельности инженерного корпуса. Он считает, что по этому делу тяжба будет продолжаться. В сущности, сам факт строительства инженерным корпусом слабых береговых укреплений, пропустивших воду в город, досаден, но не подлежит правовой оценке. С другой стороны, подсудным может быть тот факт, что реализация судоходного проекта усугубила ситуацию для жителей Нового Орлеана. Кстати, глава инженерного корпуса фактически признал долю вины этой правительственной структуры через 9 месяцев после наводнения, но тогда это мало кто заметил. Все усердно критиковали медленно прореагировавшую на ураган Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Наблюдатели предполагают, что результатом решения новоорлеанского судьи Дювала может стать выплата правительством компенсации не только этим четырем истцам, но и не менее чем 100 тысячам пострадавших от наводнений местных жителей. Внимательно следя за ходом дела, они в случае его успеха, скорее всего, также вчинят иск инженерному корпусу, а фактически американскому правительству. И тогда общая сумма компенсации может исчисляться миллиардами долларов.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – сегодняшние траурные и памятные мероприятия в Петербурге. 11 лет назад в этом городе была убита Галина Старовойтова. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к двум темам и прошлых часов программы. Это медиафорум «Единой России» в Петербурге в преддверии съезда партии и обсуждение в Европе избрания новых руководителей Европейского Союза. Будут и все наши постоянные рубрики, например, сетевые разговоры или экономическая панорама, а также, конечно, история Запада и Востока. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что убили настоятеля храма святого Фомы Даниила Сысоева?
Комментарии экспертов.
Как поведет себя ГАЗ накануне президентских выборов на Украине?
В блогах Свободы.
Почему блогер Михаил Коваль так не любит отечественный автопром?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.